Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Через полчаса новая глава воспоминаний писателя, историка и переводчика Александра Горянина. Начнем с другой темы. Обреченные. Кружки и салоны советской эпохи. 100 лет назад, в пору увлечения историей литературного быта, в России, в Советском, разумеется, Союзе, выходило множество книг мемуарного и документального толка, посвященных собраниям пушкинской эпохи, Тургеневскому и Некрасовскому времени. То было время салонов, и, как мы помним, «Война и мир» начинается как раз со сцены в салоне Анны Павловны Шерер. В конце 1920-х годов в Москве и Ленинграде вышли две книги, так и названные «Кружки и салоны». А параллельно в уже советских салонах собирались свои новые кружки. Их описание потребует от исследователя других красок, и тональность будет совсем иная. Моя собеседница сегодня – писатель и историк Наталья Громова, изучающая драму советской литературы, в том числе под углом таких обреченных кружков. Наталья Александровна, помните, в конце 20-х годов была мода на книжки под названием «Литературные салоны и кружки». Конечно, описывались салоны пушкинского времени, 19 века. Но ведь салоны и кружки никуда не делись и в 20 веке, и в Серебряном веке мы их видим, всевозможные и в эмиграции, и в Советском Союзе. В чем была специфика, то, что называется, наших советских кружков?
Прежде надо все-таки сказать о том, что салоны и кружки вообще для России были очень важны, потому что, как известно, в России то общественная жизнь затухала, то становилась ярче. И когда было, например, журнальное время в XIX веке, то как бы все уходило в журнальную жизнь, а когда начиналась реакция, опять все приходило в домашнюю жизнь, потому что у нас, в отличие от западной жизни, не было вот такой кафе, вот такой вот уличной и прочей активности, она всегда уходила в дома, да, в кухне потом, соответственно. Что касается салонов, особенно конца 19-го, начала 20 века, то мы знаем, что все самые знаменитые люди прошли через башню Вячеслава Иванова, что эти все объединения были чрезвычайно важны, и надо сказать, что среды телешовские и так далее, там много можно говорить про это, хотя они потом выплескивались в лекции морозовские, вот эти все замечательные общества философские и так далее. Проблема была в том, что после 17-го года это не могло никуда деваться, потому что это как поезд, который все равно двигался, да, и еще не было торможения, несмотря на случившуюся революцию. Но надо сразу отдать себе отчет в том, что советские салоны, которые, ну, как бы самый такой, как ни странно, известный салон, именно как салон, да, это был, например, салон, который имеет отношение вот к нашему музею государственному, литературному. Это салон Евдоксии Никитиной, Никитинские субботники, так называемые, она просто передала свой архив именно в Гослитмузей. Вот, и он один из самых таких странных и любопытных. Почему? Потому что он на этих волнах советской власти умудрился существовать и соединять в себе просто писателей, которые ни в каких других местах не соединялись. Они никогда в других местах не встречались, иногда даже не здоровались на улицах. А там они каким-то образом существовали. Сама Евдоксия Никитина, о ней неплохая книжка такая есть Давида Фельдмана, написана уже давно, в конце еще 90-х годов. И там очень много любопытных фактов. Но суть в чем, что эти люди, которые, так сказать, писатели, которые там объединялись, как правило, выброшенные уже после революции, потерявшие, кто-то вообще потерявший уже, так сказать, берега из прежней как бы волн, да, кто-то молодые писатели, которые приезжали, одесские там писатели, тот же Булгаков, который приезжает из Киева, Владикавказа и так далее. Вот Мандельштам, кого там только не было, да, там Цветаева в 20-е годы была. Этот салон, чем любопытен, еще раз скажу, что он как бы начинается где-то до революции и продолжает жить аж до до начала 30-х годов. Что интересно тут, всегда интересно, почему одним как бы давали существовать, а другим нет, да, потому что если говорить о параллелях, то в этот момент существуют всякие течения, там существуют левы, конструктивисты, они тоже соединяются в некие течения, перевальцы, но в том смысле салона, о котором мы говорим, их нельзя назвать, потому что это, как бы сказать, это больше похоже на кружки, где люди вырабатывают какие-то идеи. А салон — это место, где люди собираются, обсуждают произведения, слушают доклады. И, в общем, это объединение людей без всякой платформы, без всякой идеи вообще. Просто вот они собираются, пьют чай и разговаривают. Но разговаривать можно по одному, если у тебя за окнами все стабильно и хорошо, и совсем по-другому, если наступают как бы вот эти самые времена. А Никитинские субботники, например, просуществовали от, значит, и в период революции, потом эта замечательная дама, которая меняла мужей, и это целая интересная история, но не буду сейчас в нее уходить. Хотя это тоже помогало ей выжить. Она потом в Ростове-на-Дону уже как под Белыми была с этими субботниками, потом в Новочеркасске, потом она опять возвращается в Москву, и у нее все хорошо, она с Луначарским заключает договор. И эти салоны советские, это был еще способ, ну, я говорю сейчас именно об этом, для того, чтобы выживать, то бишь в условиях отсутствия издательской деятельности, да, она, эта женщина, обладавшая огромными способностями такими коммерческими и вообще, так сказать, хваткостью такой, она договаривалась с вот с этими сильными мира сего, причем, я говорю, у нее было прошлое весьма сомнительное, и была целая серия изданий под грифом «Никитинские субботники». Но что тут самое интересное, что я бы хотела сказать, потому что это как бы длинная и большая история, но самое интересное в ней — это то, что, конечно, этот салон, почему он так долго существовал, он был нужен советской власти ровно за тем, вот о чем я, кстати, говорила в прошлой передаче, конечно, чтобы следить за интеллигенцией. Это очень был удобный способ, когда под одной крышей собиралось 30-40 писателей, иногда еще больше, и их можно было прослушивать. И вот у меня есть очень любопытный 25-го года здесь как раз Никитинских субботников, такой есть кусочек, где... кусочек агентурного донесения человека, который, значит, прослушал «Собачье сердце» на этих Никитинских субботниках, и он говорит о том, что дочитанная 21-23-25 на Никитинском субботнике повесть вызвала сильное негодование двух бывших там писателей-коммунистов и всеобщий восторг всех остальных. Содержание этой финальной части сводится приблизительно к следующему. Очеловеченная собака стала наглеть с каждым днем и все более и более. Стала развратной, делала гнусные предложения горничной профессора, но центр авторского глумления и обвинения зиждется на другом, на ношении собакой кожаной куртки, на требовании жилой площади, на проявление коммунистического образа мышления и так далее. Это просто само по себе великолепно. Это вот было напечатано еще, когда печатали агентурные сводки о Булгакове. Есть такая книжка, которую выпускал, как ни странно, само ФСБ еще в начале 2000-х годов. Вот. И я хочу сказать, что вот по ней уже понятно, что эти, так сказать, собрания были необходимы власти именно за тем, чтобы смотреть и слушать. Это первый момент. А второй момент, мы должны не забывать, это все-таки был период НЭПа, и, как бы сказать, еще не было отстабилизировано, да, вот как бы вот эти вот отношения власти и интеллигенции, еще, так сказать, существовали некие возможности, опять же, издаваться, собираться, разговаривать, но уже под серьезным присмотром. Все это к 29-му году, даже Никитинская вот эта история, которая была, ну, невероятно благополучна, она, в общем, прожила, надо сказать, очень длинную жизнь, и потом еще водила экскурсии в 60-е годы по собственному вот этому музею, который она открыла со своими раритетами, своими Никитинскими субботниками. Но при этом к 30-му году, ну, как было уничтожены все течения и все самые разные кружки, и, как ни странно, это была Всесоюзная ассоциация и пролетарских писателей, и просто писателей. Было много организаций, да? Но было придумано то, что абсолютно невероятный как бы шаг, я считаю, придуманный Сталином, такой шахматный ход, когда в 1932 году выходит постановление об уничтожении Российской ассоциации пролетарских писателей, и как бы под этим уничтожаются и любые организации, любые объединения. Да? То есть с этого момента берется курс, ну, как бы для писательских организаций к созданию Союза советских писателей. Но это как бы первая часть нашей истории.
Скажите, пожалуйста, как понять такой парадокс, что власть, которая курирует эти салоны и, по-видимому, отчасти их даже и создает сама, и кружки, она их же и тем самым прихлопывает и уничтожает. А как же следить?
Здесь происходят странные как бы две вещи. Если мы сейчас доведем эту историю до конца, то тут надо сказать, что в 1932 году, когда выходит это постановление, начинается движение к образованию. И именно это движение приводит к тому, что для людей, которые существуют как бы в параллель, вот эта история, связанная вот с делом Бронникова и с ленинградскими объединениями, да, которые живут в ощущении того, что они просто могут собираться дома, да, они не объявляют это ни салонами, потому что Никитинский салон был зарегистрирован, как ни странно, он был как бы власти известен. А люди предполагают, что они могут собираться дома просто для того, чтобы читать друг другу свои сочинения. И вот в 1932 году, именно под маркой вот, уничтожения всех организаций, любых, каких бы ни было, да, вот таких собраний, начинается вот гонение на переводчиков, на вот этих вот молодых людей, которые ходят каждый день, кто на завод, кто на фабрику, кто в контору. А вечером они хотят говорить о высоком. Вот им показывают, вот есть это огромное, значит, дело в Ленинграде, там разгоняется до 25 вот таких объединений, кружков, которые, ну, это наивно даже предполагать их называть кружками, это были собрания молодых людей самого разного рода, да, в том числе. Там был круг замечательный переводчиков и много Шарфоль тот же, в котором был Михаил Лозинский. И все они подвергаются гонениям и арестам. Что касается того, что можно было ли продолжать за ними следить. Значит, эта форма, она уже предполагается ненужной, да, потому что идет после 1932 года, то есть вот это десятилетие, даже, я бы сказала, пятилетие от 1932 до 1937 года, как бы уничтожение всего того, что не санкционировано властями. Мало того, это мы говорили о литературе, но ведь есть еще очень такой странный слой, о котором мы очень мало знаем. Это мистические общества, это общества антропософские, это общества розенкрейцеров, тамплиеров. То есть это то, куда уходит религия, которая тоже гонима, начиная с 30-х годов, когда идут взрывы церквей, когда идут уничтожения как бы уже религии всерьез, потому что она является идеологией крестьянства. Крестьянство, как известно, у нас в этот момент один из врагов. Идет раскулачивание, колхозы, ну все понятно, тут одно цепляется за другое. Да, мы строим вот этот самый котлован большой, начиная с 30-го года у нас индустриализация, и как бы официальная церковь становится невозможной, она, понятно, она становится таким гомункулусом, в общем, ненастоящим, и все уходит еще в мистические общества. И вот туда тоже этот огромный драматический кусок, как туда внедряют, ну вот, вот эта знаменитая история этого Остромова, который был завербован из общества розенкрейцеров. Я в какой-то момент открыла эту историю, хотя многие знали, а кто-то не знал, про Алексея Алексеевича Сидорова, который вообще известный искусствовед, он описан его золотыми буквами в изобразительном музее имени Пушкина. Имя, вот он там много проработал, но это человек, который был таким тайным розенкрейцером, значит, масонской ложи состоял, но который очень много людей вот как бы просто отводил, не то что вербовал, он их отдавал властям, да, находясь вот в этих мистических обществах, и, к сожалению, у него очень страшное такое есть другое лицо этого человека. Но это тоже очень сложный сюжет, потому что этим мало занимались, это очень скрытые вот катакомбники, не поминающие в молитвах Сталина, это люди, которые тоже уходили в такое религиозное подполье, к ним тоже проникали специальные люди, вот на их собрание. Это все не паханное такое поле, Мы знаем только, ну, очень мало сюжетов, тем более, что если эти люди были жестко законспирированы, то мы можем этого и не узнать. Они как бы отрубили все знания.
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» передача «Обреченные. Кружки и салоны советской эпохи». У микрофона Иван Толстой. Моя собеседница – писатель и историк Наталья Громова.
Теперь, что касается писательской жизни. Тут любопытно то, что когда писателей, ну, сначала заключают вот в этот большой муравейник под названием «Союз писателей», они становятся, причем они это не сразу все понимают, они ведь многие были очень рады тому, что раб был разогнан, они считали, что это их основное, в общем, мучители и враги в этом Российской ассоциации пролетарских писателей, они действительно были очень истовые и злобные. Вот. Но в результате все попались вот в эту огромную мышеловку под названием «Союз писателей», где то, что было салоном, это превратилось, извините, ну во что? Значит, это как бы общие собрания, общие какие-то банкеты, да, на которых прослушивание уже шло абсолютно просто, да, там уже количество, к сожалению, взаимных доносов уже просто превышало вообще возможности. А кроме того, вот эти агентурные сводки уже после любого собрания, даже, например, потрясающие агентурные сведения после каждого заседания Союза писателей, вот идут отчеты, кто чего сказал на самом деле в кулуарах. Да? То есть эти люди, они уже собраны, и их слушать уже гораздо проще, и даже, как я иногда кажется, что их просто скучно слушать. Но, конечно, создание переделкинской этого мира, да, в котором тоже собираются писатели. Их как бы в Лаврушинский переулок, да, когда к писателям подселяют кого-то, специальных людей. Эта как бы машина, она все время работает на то, чтобы они были под постоянным колпаком, да, под постоянным приглядом. Интересно, что все равно, вот я когда раздумывала место, где встретилась, например, Цветаева с Тарковским, это был такой салон Яковлевой, то есть это так сейчас называют салон, но там собирались переводчики, и там в 40-м году. Все-таки существовали эти какие-то собрания людей, но они с неизбежностью, я могу просто на 89%, на 90%, как бы утверждать, что обязательно любые возможные собрания обязательно это было связано с тем, что этих, ну, как бы там был человек, который записывал или который следил за всем происходящим. И мало того, очень интересно, что вот если прочитать судоплатовские мемуары, это вообще очень полезное чтение, он был глава всяких страшных и не страшных разведопераций. Он, например, пишет, что его жена, у него жена была еврейка, и они работали вместе в НКВД. И ее отправили в отставку, когда началось дело, значит, космополитическое, и всех евреев начали чистить в этих органах. И дальше он пишет, что, ну вот, все-таки потом ее вернули, и она стала в 60-е годы работать с интеллигенцией. Я никак не могла понять, а дальше он, значит, поясняет, что вот она занималась тем, что она уже в 60-е годы отрабатывала вот эту систему собраний вот этих самых новых уже оттепельных поэтов и писателей, значит, вот эту слежку за ними. Но он как бы не развивает эту историю, но мы понимаем, что это бесконечная работа, она не кончалась при советской власти никогда.
То есть можно сказать, что методологически для исследователя это такой важный постулат. Если исследователь встречается с феноменом того или иного салона или кружка, он непременно должен иметь в виду вот эту составляющую слежения.
Советские обязательно.
Да. Могли бы вы привести какие-то человеческие несколько примеров судеб каких-то драматических и интересных в этом плане?
Ну вот я начала рассказывать про Алексея Алексеевича Сидорова и должна сказать, что он попался, вот этот человек, который, я говорю, он искусствовед был крупный, он мне попался в дневниках Олечки Бессарабовой, такие я издавала и делала, как человек, она описывает такого очень яркого, необычного, умного человека. к которому приходят молодые девочки, он с ними ведет какие-то мистические сложные разговоры, и дальше в этих дневниках есть такая странная была подпись. Там даже не написано, что это Сидоров, там написано, что это человек ААС. Я потом уже разгадала его инициалы, раскрыла. И она пишет уже в 41-м году, что из-за него многие попали в лагерь. Вот такую фразу, которая меня заставила как бы начать копать эту историю. Но в этой истории есть как бы нечто метафорическое, потому что сам Алексей Алексеевич был, еще раз говорю, крупный искусствовед, а его брат, отец Сергей Сидоров, был катакомбным священником, вот тем самым непоминающим, который не поминал на молитвах Сталина. Жил он в Сергиевом Посаде, было у него 6 детей. Он был расстрелян на Бутовском полигоне в 1937 году. Это прямая противоположность. Это вот такой Абель и Каин. Вообще такая у меня возникла, во всяком случае, тогда такой странный образ, что один человек живет все время вот в этом странном мистическом мире, причем их общий друг – это замечательный священник, а потом уже человек, который отрекся, к сожалению, от священника. Это Дурылин, друг и одного, и другого по юности. Вот оба они, так сказать, когда-то увлекались и символизмом, и, в общем, знали всех замечательных поэтов. Вот, ну вот судьба их развела. Один погиб как священник, а другой оставался знаменитым, еще раз говорю, искусствоведом. И вот в этих розенкрейцерских делах там везде написано, что он никогда, Алексей Алексеевич, не арестовывался, а прожил вполне благополучную жизнь. Хотя вот эти несчастные дети, семеро детей, голодали и приходили к нему. В общем, это все описано в очень трагических мемуарах детей вот этого самого священника. Это как бы один сюжет. Второй, если говорить о удивительных вещах, то вот в этой книге, которую мы делали вот с Полиной Вахтиной и с Татьяной Сергеевной Поздняковой, спокойной вот Полиной Вахтиной, к сожалению, ушедшей рано, «Дело Бронникова», то там есть один из поразительных сюжетов, там кроме того, что вот это юноша, который в силу своей активности организовывает Бодлеровскую академию, организовывает, он их так называет на самом деле, там бандаж-клуб для киношников, для там было очень много молодых кинематографистов, там были художники, там были... Ну просто он людей собирал, структурировал по интересам, да, и они собирались, они, кто читал стихи, кто переводы, они делали, монтировали из кадров кино свое на коленке. То есть, ну, какие-то немыслимые вещи они осуществляли. Вот. Но там он каким-то образом почему-то входил еще в несколько мистических обществ. Да? Там тоже читали стихи. Это были такие взрослые. Там был салон Любови Моор и ее мужа. Он был доктор, она актриса. И там, очень интересно, там занимались спиритизмом очень своеобразно. И там был такой Георгий Бруни, который был братом, ну, из этого рода Бруни. И вот там на допросах, потому что мы знаем все это только по допросам и последственным делам, очень мало свидетельств всяких, они, например, вызывали дух Ленина. И, как он говорит на допросе, Ленин им говорил, что он раскаивается в том, что он совершил в Октябрьской революции, что он, значит, участвовал в этом. Ну, в общем, такими они занимались, в общем, достаточно наивными вещами. Но действительно, я должна вот сказать, что это огромный следственный корпус вот этого дела по этим кружкам. Там, конечно, два человека вели себя, ну, самым поразительным образом. Это вот как раз Михаил Лозинский, у которого это было уже, по-моему, третье дело. И он знал, как он вообще себя, и, во-первых, очень достойно ведет, он очень хорошо разговаривает вообще со следователем, и никого как бы он не называет. Но самое главное, что он действительно уже так вот выступает, как человек, знающий вообще, как общаться, да, вот, со всеми этими людьми. И второй – это такой странный поэт Шульговский, забытый, но человек, который писал учебники, как писать стихи. И этот человек абсолютно самоубийственно себя ведет на допросах и говорит, что вы, как бы сказать, вы не позволяете нам жить свободно, я вас презираю, я готов идти на смерть и так далее. То есть какие-то люди, которые, они же не могли предположить, что мы все это узнаем или прочтем, и они вели себя действительно очень, очень достойно. Но многие, конечно, пугались и рассказывали все этим следователям. Но в целом я хочу сказать, что потребность людей собираться, у меня есть еще там, конечно, вот еще несколько трагических историй про молодежь, которая собиралась в 1938 году просто читать стихи, и они были выслежены таким же вот поэтом, человеком, который просто внедрился, просто он ходил за ними и внедрился туда, и погубил эту группу молодых ребят, которые, ну, там были и молодые, и не молодые, которые просто хотели читать стихи, больше ничего.
А кто это?
Это такая группа, о ней написал человек, который потом стал странным таким авиаинженером по фамилии Борин, но туда был внедрен поэт Николай Степанович, о котором я буду еще писать, хотя уже писала. Поэт, кстати, очень интересный, который писал цикл «Иуда», и который вообще как-то вот у него был такой религиозный, такие стихи, они нравились и Пастернаку, но он, у него за ним, к сожалению, ни одна история вот такая тянется, когда он просто вот, по всей видимости, уже в начальной своей поре был как бы завербован, а потом уже он входил в доверие к даровитым поэтам или разговаривал с ними, они гибли. Ну и последнее его дело известное. Я знаю только 3 эпизода тяжелых очень. Вот второй вот эти, с этими поэтами, они собирались в Ветошном переулке в Москве. А третий эпизод – это Даниил Андреев и роман «Странники ночи». Это, к сожалению, так сказать, тоже очень трагический, хотя он тут не один был человек, который это дело как бы входил, был свидетелем и показывал, и писал на Даниила Андреева. Там было, видимо, несколько человек. Но я хочу сказать, что подходы были разнообразные. Но, к сожалению, тот кружок, о котором я говорила, вот этих молодых людей, любителей поэзии, они, уже понимая, что это опасно, они не пускали туда ни одного незнакомого человека, ни одного непроверенного человека. Но все-таки он вошел к ним с тем, что он, во-первых, рассказывал одному из них, как он любит Гумилева, и это было таким немножко паролем, да, и он ходил с книгой Гумилева. А во-вторых, он пришел со собственными стихами, которые их поразили. И вот в этом была своя кошмарная драма, потому что им казалось, что человек, который умеет писать такие стихи, не может предавать. Я говорю, это настолько многообразное и такое, я бы сказала, трагическое поле, да, для которого еще только вот оно только начинает нам открываться.
И позволяет совершенно по-новому соотнести, да, гения и злодейство.
И на этом мы заканчиваем передачу «Обреченные», посвященную кружкам и салонам советской эпохи. Моей собеседницей была писатель и историк Наталья Громова. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. Новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. «Репатрианты. Поиски Второй России через там-издат и человеческие контакты». Читает автор.
Любой человек, выпорхнув из подготовительного гнезда, то есть из школы, вуза или из армии, и пройдя, двигаясь уже в самостоятельно выбранном направлении какой-то свой путь, в один прекрасный миг, наверное, спрашивает себя, как я оказался именно в этой позиции, в этом окружении, в этой точке на глобусе, что мною двигало, что привело сюда? О себе скажу, что мною двигали, конечно же, книги. Но прежде всего, как и всеми людьми тут, я уверен, двигали те случайности, которые любят выстраиваться в цепочке. Попробую вспомнить свою цепочку. Зарабатывать, пусть и неофициально, я начал во время каникул после 5 класса. Партийная школа при ЦК КП Узбекистана постоянно нуждалась в наглядных пособиях. В основном это были карты мира, СССР, Средней Азии, схемы типа «10 сталинских ударов», большие таблицы на тему орошения хлопчатника и так далее. Аудиторий у партшколы было много, но, может быть, она снабжала этими пособиями еще какие-то, например, парткабинеты на предприятиях. Не берусь гадать, устройство КПСС осталось для меня загадкой. Но потребность в пособиях в летние месяцы была велика. Все карты и схемы были на бумажных листах. Готовыми к использованию они становились, лишь будучи наклеены на ткань. Эту работу отдавали на сторону, оплачивалась она смехотворно, но при этом требовала сноровки. Ткань – марлю или бязь надо было распяливать на полу с помощью кнопок. Клеем служил мучной клейстер. Если карта была из 4 листов, то линии рек и границ при наклеивании 4-го листа могли трагически не совпасть либо со 2-м, либо с 3-м. А это означало непоправимый брак и денежный вычет. Карта сохла до утра и, высыхая, натягивалась как барабан. Недосохшая морщилась, и это тоже был брак. Найти желающих делать такую работу за гроши было трудно. К тому же в коммуналках, как правило, трудно было высвободить на ночь большой кусок пола и гарантировать нехождение по нему. У меня все получалось отлично. И на первом же большом заказе я заработал 230 рублей. После хрущевской денежной реформы они превратились бы в 23, но до нее еще оставались годы. Получив столь мощную сумму, я задумался о подарке деду к 75-летию. Мой дед по матери, Ефим Иванович, дорожный мастер на товарной станции, не был набожным, но любил рассказывать, какие беды посыпались на него сразу после войны, когда с полки под иконой необъяснимо исчез Новый Завет. В тот момент статус религии в СССР казался мне более благостным, чем был на деле. В Ташкенте, рядом с госпитальным рынком, в первой половине 50-х годов, сейчас никто не верит, с нуля выросла большая новая церковь, будущая Успенская. Но еще стояла в лесах, золотили купол. Я ее видел, бывая у наших родственников, дяди Максима и дяди Никанора, живших рядом. Атеист дядя Максим ворчал. Подольше бы они там христосиков своих рисовали. Как откроют, повалят старухи дремучие, проходу не будет. У моего одноклассника Вадима Покровского я видел дома Библию ленинградского довоенного издания, огромную в 1000 страниц. Он кичился ею, когда родителей не было дома, но сразу убирал в какой-то шкафчик. Тем не менее, я, конечно, понимал, что Евангелие открыто нигде не продается. И в воскресенье потащился на толкучку в парк культуры и Горького, так на полном серьезе говорила наша соседка. Благо в 2 шагах. Там всегда обретался некий Паша. Недавно я выменял у него за случайный том из знаменитого 8-томника «Тысяча и одну ночь» свежеизданных 3 мушкетеров. Обмен был заведомо невыгодный, но у меня не было охоты годами собирать весь комплект ночей. Паша замахал на меня руками. «Опиумом для народа не торгуем». Подоптавшись, я побрел было обратно, когда меня нагнал вежливый парень моего возраста. «Есть Новый Завет», — сказал он. «Не с собой, дома». Мы пошли к нему домой. Он жил в странном районе между железной дорогой и каналом Салар, в переулке неказистого вида, но с каким-то замечательным названием. Жаль, не могу вспомнить. Вообще-то в Ташкенте с его тысячами маленьких улочек встречалось всякое. Тупики активный, будничный, каретный, проезд дирижабль, улица грампластинок. Но забытое название было, мне кажется, краше всех. За 40 минут пути мы с Борисом практически стали друзьями. Но сделка по Новому Завету у нас не состоялась. Книга оказалась издана, во-первых, в Японии, а во-вторых, баптистами. Я сказал, что мой дед ее даже в руки не возьмет. Оказалось, семья Бориса репатрианты. Всего год как из Харбина, или, кажется, он говорил из Харбина. Фамилия у них Владимировы, мать Лариса Кузьмовна, а не Кузьминична, а отец инженер, недавно, уже в Ташкенте, ушел к другой женщине. Библиотечку, я так понял, совсем скромную, бросили в Китае, но в одном из сундуков приехали 5-6 случайных книг. Все это я узнал потом и постепенно, но одну из приехавших книг приметил сразу и, что поразительно, сумел выпросить на прочтение. Это был мой первый там издат. Повесть Николая Байкова «Великий Ван», написанная в 30-е годы. Она рассказывала о маньчжурском тигре, который мстит людям за то, что они уничтожают Шухай, великий лес, и тысячелетние кедры помогают ему в этой месте. Уже в другую эпоху я узнал, что Байков переведен на многие языки и числится среди классиков экологической тематики. Борис очень хотел со мной дружить, но дружба получалась вялой. В школьном возрасте для этого надо жить рядом или учиться вместе, иметь выраженное общее увлечение. Я его расспрашивал про Китай, но он как-то не вспоминал в Китае ничего особо интересного, кроме пустяковых странностей. Мы виделись все реже, но как-то в конце летних каникул, кажется, после 8 класса, я оказался в 2 шагах от его переулка и зашел в их двор. На стук в дверь никто не ответил. Детина с волосами до плеч, сосед Владимировых, пояснил. Уехали они в Харьков насовсем. Взглянул на меня еще раз и добавил. Тебе Борька записку оставил, если зайдешь. Это был адрес в Харькове и слово «напиши». Когда я повернулся уходить, длинноволосый спросил: «Тебе Библия еще нужна? Могу устроить». Его звали Олег, и он работал в Ташкентской епархии чем-то вроде помощника завхоза. Только что после громадного перерыва вышло советское издание Ветхого и Нового Заветов. И, конечно, открыто не продавалось. Но устроить это дело было можно. Воспользоваться столь замечательным предложением сразу я не смог. Цена кусалась. Но уже год спустя купил для себя, а затем много лет благодаря Олегу не имел проблем с подарком хорошим людям. Тема православия, начавшаяся с этих маленьких случайностей, уже не покидала меня. Как-то само собой получилось, что первая написанная мною книга была о возведении и разрушении храма Христа Спасителя, что в советские годы я участвовал в негласном распространении в СССР книг Нового Завета, долгие годы общался с церковными диссидентами, политзеками и писателями Глебом Якуниным и Владимиром Русаком. Был посетителем четвергов, которые знаменитый Антоний Сурожский устраивал в задней комнате русской церкви на Эннисмор Гарденс в Лондоне. Целый месяц прожил в качестве гостя в Синоде Русской зарубежной православной церкви в Нью-Йорке и беседовал с ее первоиерархом Виталием. Много лет был в дружеских отношениях с такой яркой фигурой, как отец Всеволод Чаплин. Другой красной нитью для меня стала тема «Там-из-дата» и русской эмиграции вообще. И ее мне тоже следует отсчитывать от юного репатрианта Бори Владимирова, которому я так и не написал в Харьков, просто не придумал о чем. Картина с русскими эмигрантами в Китае прояснилась для меня не скоро. Китайская восточная железная дорога, или КВЖД, была принадлежащим России спрямлением Транссибирской магистрали через китайскую Маньчжурию. Уже на стыке веков, на стадии прокладки дороги, вдоль нее закипела жизнь. Вырос цветущий город Харбин. Полоса отчуждения КВЖД шириной 40 верст протянулась на 1700 километров от Забайкалья до Приморья, став, по сути, государством в государстве. Длинным и узким, его часто называли «Счастливой Хорватией» по имени управляющего КВЖД Дмитрия Леонидовича Хорвата. Уровень жизни здесь был несопоставимо выше, чем в землях на входе и выходе дороги в, собственно, Россию и из России. Каждого сотрудника здесь обеспечивали казенные квартиры. Для этого было построено огромное количество краснокирпичных домов. Жизнь при китайских ценах была очень дешевой. Гражданская война сюда не перекинулась. Здесь нашли спасение тысячи беженцев. Какое-то время на КВЖД даже ходила своя валюта. Красивые деньги с паровозами, их называли хорватовки. Причем не только рубли, на некоторых было написано по-русски $5, $20, $100. В 1924 году СССР добился у Китая возвращения большей части российских прав на КВЖД. Началась усиленная замена царских кадров на советские. Занятые на дороге и в сопутствующей инфраструктуре, чтобы не лишиться работы, стали массово брать паспорта СССР. К 1934 году число советских граждан на Маньчжурии достигло 150 тысяч человек, превысив число так называемых белогвардейцев в полтора раза. Советский паспорт привлекал и тем, что с ним можно было законно и пока без страха ездить на родину, к родным в отпуск. В марте 1935 года СССР вынужденно продал железную дорогу созданному японцами марионеточному государству Маньчжоу-го. После этого большинство обладателей советских паспортов были вместе с имуществом вывезены в СССР и, по возможности, рассеяны по стране, чтобы меньше кучковались. Для большевиков эти люди были опасны своей привычкой к другому уровню жизни. Они долго жили среди белых, не знали карточной системы, читали эмигрантскую прессу, и их сразу начинало тошнить от агитпропа. Повязали их не сразу. 2 года думали. Согласно тайному приказу НКВД от 20 сентября 1937 года, большинство репатриантов были на протяжении нескольких месяцев арестованы как японские шпионы. Дополнительным стимулом и мотивом было, конечно же, их имущество, слишком броское и соблазнительное в быстро нищавшем СССР. Доктор исторических наук Наталья Николаевна Облажей в своей книге «С востока на восток», вышла в 2007 году, приводит страшные цифры. Всего в ходе так называемой «Харбинской операции» с сентября 1937 года по ноябрь 1938 было арестовано 42 507 мужчин и женщин. Из них 28 348 приговорено к расстрелу. По данным Координационного совета соотечественников в Китае, успели расстрелять все же меньше – 19 312 человек. избежал всяких репрессий, как я слышал от старых харбинцев, всего один человек из 10 вернувшихся. Но почти каждый харбинец успел за отпущенное ему время жизни на родине внести, на воле или в лагере, какое-то смущение в умы жителей советской утопии. Репатрианты 30-х годов не молчали, вернее так, не молчали, пока их не заставили умолкнуть. А слова и идеи подобны монетам. Будучи однажды выпущены в обращение, изъяты полностью они не могут быть уже никогда. Это вам подтвердит любой нумизмат. Те, кто продолжают уверять, будто ни о каком воздействии внешней России на закупоренный СССР 30-х годов не может быть и речи, пусть вспомнят о спутанном сознании населения страны тех лет и о тех ферментах несогласия, которые репатрианты неизбежно привносили в это сознание.
На волнах радио «Свобода» новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина «Репатрианты. Поиски второй России через тамыздат и человеческие контакты». Читает автор.
К началу Второй мировой число русских в Маньчжурии сократилось до 90 тысяч. По другим данным, до 55. Этот показатель вообще сильно гуляет в разных источниках. В августе 45 года сюда пришла Красная армия. Пробыла она здесь недолго, но времени на выявление эмигрантов-антисоветчиков хватило. Их увезли в СССР в арестантских вагонах, и мало кто из них избежал ГУЛАГа. Но часть эмиграции вскоре потянулась на родину по своей воле. Их называют второй волной кавыжединцев, хотя на этот раз добрую половину из них составляли выходцы из Шанхая и других очагов русского рассеяния в Китае. Тут есть какая-то загадка. Ведь послевоенным репатриантам была хорошо известна печальная участь первой волны. Почему, например, в 1947 году в страну большевиков доверчиво отправляется Олег Лундстрем? Зная судьбу своего отца, уехавшего на родину с первой волной в середине 30-х и сгинувшего в ГУЛАГе, понимая, что едет по билету в один конец, и едет не сам по себе, а со всем своим джаз-оркестром, который он, видимо, как-то сумел убедить, что это правильное решение. У русских шанхайцев, надо сказать, был выбор – Австралия, Бразилия, Штаты. Ответа нет. Приходится, впрочем, признать, что второй волне скорее повезло. Все могло пойти по сценарию первой. В замечательной мемуарной с изменением имен книги «Ложится мгла на старые ступени» Александр Чудаков вспоминает кавыжединцев, которых в конце 40-х распределили в маленький городок его детства в степном Казахстане. Один из них по фамилии Баранов стал на новом месте учителем физики, а до того, цитирую, «жил в Харбине, веселый, мелкохудрявый, носил роскошную серую тройку японского «Шевиота». Менее удачливая возвращенка, Маруся Карась, цитирую, «прибыла без всяких вещей и почему-то, рассказывали, без юбки под пальто. Подала заявление, в техникуме ей выписали материю, но был только белый модополам, и она долго еще ходила, как невеста, зимой и летом в белоснежных платьях». С группой, населяющих книгу Александра Чудакова «Репатриантов», мирно уживаются ссыльные и высланные, оцените разницу. Вот бывший дипломат Крышевич, попавший в СССР, как поясняет ироничный автор, после добровольного присоединения Латвии. В казахской глуши Крышевич становится учителем немецкого, но вдобавок рассказывает своим ученикам, хоть и неосторожно, но без грустных последствий для себя, может быть, просто повезло, немало такого о несоветской жизни, что на стыке 40-х и 50-х вряд ли одобрило бы Министерство просвещения. Такие люди основательно раскрывали глаза провинциальным комсомольцам, а порой и перенастраивали их. Еще осенью 45 года КВЖД перешла под совместное советско-китайское управление. Русское население Маньчжурии, решившее остаться, все еще насчитывало здесь десятки тысяч человек.
Гражданская война в Китае почти не затронула север страны. И, по воспоминаниям старожилов, Харбин почти 10 следующих лет оставался островом спокойствия и крупным культурным центром, космополитичным, но с преобладанием русского элемента. Притом советский идеологический пресс здесь ощущался мало. Христианский союз молодежи и союз советской молодежи располагались по соседству. Даже после победы Мао Цзэдуна китайцы во все это практически не вмешивались. За несколько недель до смерти Сталина видимо, это была одна из последних его политических инициатив, СССР решил дословно исправить историческую несправедливость и передал КВЖД, как тогда говорили, в полную собственность китайского народа. Большая часть русского персонала КВЖД, как и русской диаспоры Китая в целом, до конца 50-х переселилась за океаны, либо репатриировалась в СССР. Это и была третья волна русского исхода из Маньчжурии. Мой приятель Боря Владимиров был ее участником на ранней стадии. В 60-м году юнцом, но уже вооруженным кое-какими познаниями, я оказался в непривычном для себя обществе, дома у профессора Ташкентской консерватории. Среди гостей было двое репатриантов, бывших харбинцев. Я дружил с дочкой хозяина и в этом качестве оказался за столом. Хорошо помню сидевшего против меня старого худощавого господина. Назвать его товарищем не повернулся бы язык. С пробором посреди головы. В прошлом на протяжении, кажется, 20 лет дирижера оперного театра в Харбине. Несмотря на барственный вид, он без всякой спеси отвечал на мои вопросы. В столице КВЖД, как он выразился, сохранялась прослойка, считавшая для себя статусно обязательным ходить на оперные и балетные спектакли. Остальному населению такое и в голову бы не пришло. Промежуточного слоя практически не было. Поэтому ни одна постановка не могла выдержать здесь больше 10, кажется, представлений. На 11-м в зале могло не оказаться публики. Этот фактор определял частоту премьер и интенсивность репетиций. Мы почти исчерпали весь мировой репертуар. Это был конвейер, патагонная система. Но только так можно было выжить. Зато какая была школа! Артисты Харбинского театра были востребованы затем повсюду. Везде знали их закалку, работоспособность, привычку к дисциплине. Прозвучало несколько имен, прославившихся после Харбина, но они мне тогда ничего не говорили. Помню лишь, что в Харбине еще до своей знаменитости какое-то время пел Лемешев. Да, одна из харбинских балерин стала звездой французского балета. Я задавал вопросы об эмигрантских поэтах, и слышал в ответ стихи. До сих пор помню это чувство прикосновения к невыразимому по контрасту прекрасному миру, для которого чудом нашлось место на земле, а могло и не найтись. Пусть я его не увижу, главное, что он был и продолжает быть. Мне удалось тогда на 2 или 3 часа заглянуть во вторую Россию, никуда не перемещаясь физически. Много позже, уже в Москве, у нас сложились наилучшие отношения с Георгием Борисовичем для друзей Жоржем Рыбаковым. Он репатриировался из Шанхая вместе с пожилой мамой в 54-м году. Именно мама, Лидия Дмитриевна, настояла ехать в СССР, хотя сын был настроен на Канаду. Кем только не был Жорж на вновь обретенной родине, даже администратором у прославленного Вертинского. Земляки все-таки по Китаю. А еще мастером киноэпизода. Из-за выраженно несоветской внешности его приглашали сыграть то агента иностранной разведки, то британского дипломата, то белогвардейского полковника. Отвлекусь на такое наблюдение. В долгие годы заката советского кино белые становились все обаятельнее, а красные все более топорными внешне. Это как-то складывалось само. Никто сверху такого, понятно, не предписывал. Когда мы познакомились, Жорж был, среди прочего, старостой храма Воскресения Славущего на Ваганьковском кладбище. Он буквально просиял, когда я случайно упомянул, что читал Байкова. Оказалось, «Великий Иван» был любимой книгой его юных лет. Не могу не упомянуть, что Жорж стал крестным отцом моей дочки Даши. Я, конечно, забежал вперед, но единственно ради того, чтобы не разрывать сюжет о КВЖД и репатриантах из Китая. Возвращаюсь к своей второй красной нити. Следующие, после Байкова, эмигрантские тексты я прочел лишь через несколько лет, уже студентом. Ольга Юрьевна Пославская, профессор кафедры геоморфологии, под страшным секретом дала мне перепечатанный на машинке сборник поэта Ивана Елагина «Отсветы ночные». До сих пор помню стихи «Мне незнакома горечь ностальгии, мне нравится чужая сторона. Отпускаю в дорогу с Богом, отдаю тебя всем дорогам». Тут волна ко мне подходит вкрадчивая, камушки у ног переворачивая, мне отсюда уходить не хочется, море как большое одиночество. И еще несколько. Поэму «Льдина». Другой профессор, Николай Иванович Леонов, дал мне прочесть, но без выноса из дому, «Белый коридор» Ходосевича, тоже в виде машинописи. На свою беду я читаю медленно,
и всегда читал медленно. Так что замечательный текст одолел за отведенное время едва до половины, в связи с чем был оставлен ночевать. На большой лоджии, благо, было лето. Птицы орали так, что я проснулся в половине пятого утра, и к завтраку коридор был дочитан. Очень советская история, на мой взгляд. Некоторые места оттуда я помню, словно читал вчера. Например, главу «Законодатель» о том, как сочинялись первые советские законы. И, конечно же, все связано с Луначарским, либеральным министром нелиберального правительства. Ядовитое перо Ходосевича нарисовало совершеннейшего болвана. Достаточно вспомнить описание того, как Луначарский читает разными голосами за разных персонажей, включая животных, насквозь графоманскую пьесу своего друга Ивана Рукавишникова. Я не верил в правдивость этого образа, пока не прочел в каком-то советском журнале 20-х годов рассуждение Луначарского о полном реформировании семейной жизни в ближайшем социалистическом будущем. Уже не машинопись, а настоящая типографская, изданная за пределами соцлагеря и Варшавского договора книга, мне впервые, не считая Великого Вана, попалась уже в середине 60-х. Это был однотомник в мягкой обложке Евгения Замятина. Он включал неоконченный роман «Бич Божий» об Атиле, правителе гуннов и грозе Европы. В памяти не задержалось ни строчки. И воспоминания. Этот сборник, сам по себе далеко не первого ряда, словно пробил плотину. Книги потекли ко мне сами, попутно отворяя многие двери, создавая отношения, привязанности, дружбы, уже за пределами книжного обмена. Некоторые из них длятся до сих пор. Спасибо за познание, которое иначе ниоткуда было бы почерпнуть, за неожиданные возможности и желанные повороты судьбы, за прекрасные путешествия, за идеи и затеи. К примеру, я сильно сомневаюсь, что без опосредованной и невычисляемой поддержки там издатского силового поля мне с семьей удалось бы перебраться в Москву. У этой интеллектуальной отрасли были свои бескорыстные рыцари. Вспоминаю с благодарностью, среди прочих, ограничусь одним примером, Мишу Утевского. Он появлялся в дверях с толстенным портфелем и спрашивал с порога: «Как? Ты не читал Авторханова «Происхождение партократии»? Ну ты даешь. Сейчас соображу. Сегодня вторник, да? Значит так, ты в четверг в 4 часа дома? Я буду практически тут за углом, могу заскочить. Только учти, это два тома, 700 и 500 страниц. А дать я могу только до понедельника. Подвезешь мне до 9 утра на Электрозаводскую». Нет, он еще капризничает. О 10 днях не может быть и речи. В таком случае жди до отпуска хозяина, это будет в конце мая. И будет Солоневич, ты же мне все уши прожужжал. Если я и сгущаю, то совсем немного. Миша, немного похожий на Винни-Пуха, воодушевленный и неутомимый, не дожил до старости. Надеюсь, его душа беседует сегодня на небесах с душами тех, чьи труды и мысли он доносил до нас, как до жаждущих, так и до ленивых».
«Репатрианты. Поиски второй России через там-издат и человеческие контакты». Новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Продолжение через месяц. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров», над которым работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Привет, это Владимир Абаринов и мой подкаст «Обратный адрес» об эмиграции внутренней и внешней.
Одного убили красные, другого убили белые.
Судьба на самом деле довольно страшная.
Он ощущал себя талант сыщика.
Баланчин и Стравинский, абсолютно.
В эфире «Свободы» в 18.30 по Москве каждое первое и третье воскресенье месяца. «Обратный адрес».
Thank you.
каким вам представляется будущее России?
Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.